Российская армия во второй раз применила ракету «Орешник». Удар пришелся на Львовскую область Украины, в десятках километров от границы Евросоюза и НАТО. Минобороны России называет это местью за удар по резиденции Путина на Валдае. Военные эксперты сомневаются, что удар по Валдаю в принципе был. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Кремль, теряя один танкер теневого флота за другим, последовательно повышает милитаристский градус. Если помните, 29 декабря 2025 года, под самые праздники, министр иностранных дел Лавров, почему-то именно он, и довольно-таки внезапно высказался о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае со стороны Украины. Пресс-секретарь Песков на вопрос о доказательствах ничего внятного не ответил, а вопросы были, например, почему 29 декабря в Новгородской области вообще не было известно об атаках беспилотников по региону. 31 декабря Минобороны России показала карту, там появились и беспилотники в Новгородской области. В целом выглядела как карта, откуда готовилось нападение. Минобороны расширила временные рамки атаки, мол, это началось вечером 28 декабря, дальше продолжилось. А беспилотники, якобы летевшие на Валдай, оказывается, в первую очередь сбивали в соседних областях.
Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждает, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено.
Еще показали запись интервью якобы местного жителя, мы это подтвердить или опровергнуть никак не можем, который сказал, что слышал некий скрежет, якобы характерный для полета беспилотников. Более достоверной информации о том, что беспилотники направлялись именно в резиденцию Путина, так и не появилось. В ночь на 9 января Минобороны атаковала Киев ракетами и дронами и направила ракету «Орешник» в предположительно подземное газовое хранилище во Львовской области. Ведомство официально назвало это ударом, таким ответной атакой, ударом возмездия именно за якобы атаку на резиденцию Путина. Все подробности в нашем сюжете.
Врятували жінку. Жінку дістали.
Российские военные в ночь на 9 января нанесли удары ракетами и дронами по Киеву и Киевской области. Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям, под огонь попали почти все районы области, из-за чего вспыхнули пожары в жилых домах и хозяйственных постройках. Пострадали несколько многоквартирных домов. В одном из них полностью разрушен подъезд. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, это была самая болезненная атака для объектов критической инфраструктуры Киева.
Половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.
Кличко призвал киевлян, у кого, цитата, есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. Без воды и отопления осталось даже здание Верховной Рады. Из-за последствий атаки и перегрузки сетей уже введены экстренные отключения электроэнергии. При этом, как сообщает Интерфакс Украина, на выходных страну ждет усиление морозов. В Киеве будет в районе минус 10, минус 12. Российские военные снова применяли тактику двойных ударов в одно и то же место. Так, в Дарницком районе Киева повторный удар в многоэтажку пришелся на момент, когда там уже работали спасатели.
Шахет попал рядом с местом прошлого прилета дрона. На место как раз прибывали спасатели, медики в это время. И один медик погиб.
Медики в цей період часу і один медик загинув.
Во время атаки киевляне снова укрывались на станциях метро. По данным властей, всего в украинской столице погибли 4 человек. Не менее 20 получили ранения.
Помимо гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российский дрон повредил здание посольства Катара. Государство, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах.
Накануне посольство США в Украине предупредило сограждан о возможном сильном ударе.
Посольство США в Киеве получило информацию о возможной крупномасштабной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней. Посольство, как и всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Под массированный удар попал не только Киев и Киевская область, но и Львов. Минобороны России заявила, что, цитата, «в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесен массированный удар, в том числе по критическим объектам Украины». Мэр Львова Андрей Садовой обратил внимание, что город находится в 70 километрах от границ Евросоюза. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона требует решительных мер и инициирует экстренное заседание Совбеза ООН и Совета Украины НАТО.
Подобный удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и является испытанием для трансатлантического сообщества.
Удар орешником – это предупреждение Европе и США, написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X, призвав к усилению мер ПВО и санкций против России.
Путин не хочет мира. Ответ России на дипломатию – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема повторяющихся мощных российских ударов будет повторяться до тех пор, пока мы не поможем Украине ее прервать.
Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев в ответ перешел к прямым оскорблениям.
Кая не отличается ни умом, ни особыми знаниями, но даже она должна понимать, что средств противовоздушной обороны против гиперзвуковой ракеты «Орешник», летящей со скоростью 10 махов, не существует.
Ранее, в конце декабря, российская сторона сообщила, что Украина якобы атаковала дронами резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае. В Кремле это назвали терактом, направленным не только против самого Путина, но и против американского лидера Дональда Трампа, и пообещали военный ответ. Трамп спустя несколько дней заявил, что не верит в удар по Валдаю. А перед российским массированным ударом по Украине ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. В результате атаки без электроэнергии и тепла остались как минимум 500 000 жителей области.
Ну, словом, продолжаются взаимные атаки на инфраструктуру и России на украинскую, и Украины на российскую. Но, конечно, конкретно в этой ситуации очень сильно выделяется именно удар орешником, на что обратили внимание и международные наблюдатели, и те, кто, в принципе, следит за тем, как развиваются события. И в первую очередь нам это сегодня хочется обсудить. И с нами в прямом эфире Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Военный эксперт Юрий Федоров.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну вот помимо «Орешника» хочется также уточнить, насколько вообще эта российская атака этой ночи, которая произошла, якобы возмездие, деле это подчеркивалось Министерством обороны России, а чем она вообще отличалась от предыдущих и по масштабу, целям, и по используемым средствам, ну помимо очевидного «Орешника»?
Ну помимо «Орешника» против Киева были использованы, по-моему, 10 что ли, или 11 баллистических ракет и 22 крылатых ракеты «Калибр». Это так называемая комбинированная атака, в которой участвовало где-то 250, что-то в этом духе беспилотных летательных аппаратов, «Шахедов», «Герани» и так далее. И вот это ракетные удары. Значит, она отличалась тем, что было сконцентрировано. Вот вопрос же вот в чем. Значит, концентрируются удары на определенных целях, что приводит к тому, что эти цели чаще всего получают значительные повреждения. Вместо предыдущей атаки, в первой, когда только начали использоваться беспилотники, атаки были такие распыленные по очень большому количеству объектов, по очень большому количеству целей, но большому по сравнению с участвующими беспилотниками. Ну и тогда повреждения были по масштабам, по своей глубине значительно меньше. Сейчас удары концентрируются, это значит, что большое количество беспилотников или ракет, или ракеты беспилотников направляются на достаточно ограниченное количество целей. Вот в этом, как я понимаю, специфика последних месяцев. Это, естественно, приводит к тому, что уровень поражений и последствия поражений особенно когда речь идет об инфраструктуре, достаточно значительные. Но вот тревожно то, что в Киеве по призыву главы города, господина Кличко, он даже призвал жителей Киева покинуть город, если есть такая возможность. И кроме того, сливается вода из отопительных сетей на отопительных систем в большом количестве домов, что тоже, в общем, свидетельствует о тяжелой ситуации, давайте называть вещи своими именами. Это, в общем, это, если говорить о юридической стороне дела, это просто геноцид, потому что большое количество людей, жителей крупных городов, ну, прежде всего Киева, в морозные ночи остаются без отопления, без водоснабжения, соответственно, без отопления. Ну и попробуйте выжить в этих условиях. Это очень тяжелая ситуация. Это, да, вот такая политика, людоедская политика российского правительства и президента Путина лично.
Евгеньевич, а удар Орешником сам себе отдельно еще хочется, конечно, вынести за скобки, отдельно его рассмотреть. Вообще ракета не дешевая. Более того, способна нести ядерный заряд, то есть конкретно при этом применении она используется не на свою максимальную, скажем так, возможность. И слава богу, разумеется, мы это тоже отдельно, пожалуй, стоит это проговорить. Но насколько здесь можно судить о целесообразности, используя такую ракету для ударов по энергетической инфраструктуре, пусть даже по критическим объектам, но тем не менее?
Ну, никакой целесообразности в этом нет, потому что главная задача, ну, собственно, Орешник или Рубеж, это Орешник, это другое название рубежа, готовился, создавался и, значит, предназначен для доставки ядерных боевых блоков на территорию Европы на расстояние до 5500 километров. В этом его предназначение, и в этом эффективность и тот страх, который это оружие может внушать. Но только в ядерном оснащении. А вот в обычном оснащении, так как эта ракета применяется сначала по цели в Днепре, это было год назад с лишним, поздней осенью 24-го года, и сегодня или вчера при ударе по, значит, газохранилищу на определенном расстоянии, 65 километров от Львова. Это абсолютно бессмысленная затея, потому что боевая нагрузка этой ракеты, ну, она меньше, если говорить о тех боеприпасах, собственно, о боеприпасах, которые она может доставить на, значит, для удара по цели, меньше тонны, а где-то, значит, может быть, чуть больше полутонны. Но представьте себе, что вот на некий объект падает несколько боеголовок, несколько боеприпасов общей мощностью в полтонны взрывчатки, пусть даже высокомощной взрывчатки. Но какое поражение может быть довольно серьезное, спору нет, если говорить о наземных объектах. Но попытка поразить цель, а именно газохранилище, вот об этом идет речь, в котором основные резервуары находятся на глубине более полукилометра под землей, но это абсолютно бессмысленная затея с точки зрения, ну, такой практической, если хотите. Если вы хотите поразить, уничтожить или там сильно разрушить это газохранилище, ну, значит тогда бессмысленно использовать вот такие средства. Это просто удар в никуда. Как, собственно, и первый удар по Днепру, там очень большие сомнения были в том, что удар вообще привел к каким-то разрушениям. Это вопрос открытый, но сомнения очень серьезные есть. Ну, вот, собственно, удар Орешником – это была такая демонстрационная, показательная акция, которая направлена, ну, во-первых, для того, чтобы успокоить собственное население в России, а часть этого населения, значит, выпьет, задает вопросы Путину, доколе же мы будем терпеть издевательства американской военщины, ну, примерно так. Смотрите, они, значит, Мадуро украли, они наши танкеры останавливают. и захватывают они наших союзников в Иране, значит, пытаются каким-то образом на них воздействовать. В общем, все это создает, да, и договариваются с европейцами, договариваются с Украиной относительно того, что европейские войска могут, дескать, быть развернуты на территории Украины. Но сколько можно терпеть, задают вопросы российские патриоты. Но вот для того, чтобы успокоить эту публику, значит, как я понимаю, Путин и распорядился под абсолютно фейковым, фальшивым предлогом, потому что никакой атаки на его резиденцию вообще-то не было. Это все очень хорошо знают. Это тоже была совершенно идиотская затея, не знаю, кому она принадлежит. Идиотская совершенно вот попытка обвинить Украину в некой неосуществленной, несуществующей атаке. Но это другой вопрос, об этом уже давно говорилось. Значит, вот нужно успокоить российских патриотов. Это во-первых. А во-вторых, нужно показать западным странам, странам-членам НАТО, что вот у нас есть такая ракета, которая может донести удар по целям где-то вот, ну, недалеко от польской границы. А что ей стоит перелететь через эту границу или долететь дальше? Вот это запугивание, это демонстративный жест запугивания, запугивания западных союзников в надежде на то, что они, ну, как-то будут откажутся от своих планов, значит, развертывания войск на территории Украины, правда, уже после значит, прекращения огня, и достаточно устойчивого прекращения огня, так они говорили. Вот я так понимаю эту операцию российскую.
Крайне любопытно вообще сам факт того, что Минобороны на официальном уровне очень активно акцентирует внимание на том, что это, мол, ответная атака именно из-за вот этой якобы попытки удара по резиденции Путина. На ваш взгляд, почему? Почему именно такие акценты от военного ведомства? При всем понимании смеси башен Кремля сейчас и вообще милитаристской такой установки Владимира Путина, тем не менее, возможно, вопрос из политической плоскости, но как вы думаете, почему вот такие акценты расставляются в официальных комментариях от Минобороны?
Я думаю, что здесь ответ нужно искать просто в панике, которая, как я думаю, значит, нарастает в Москве по поводу того, что американские спецназовцы захватили Мадуро. Ну, понятно, что американский этот Delta Force вряд ли долетит до Москвы, все-таки довольно далеко, но долететь до Тегерана она может. И вот, значит, есть паника, а вдруг американцы что-нибудь такое придумают? Они же мощные такие, активные, большая армия, лучшие технологии и все такое прочее. Они это показали в Венесуэле, это страшный противник, а вдруг они каким-то образом, значит, ликвидируют нашего президента. Или что-нибудь плохое с ним сделают. Ну, я повторяю, вряд ли это может быть такая операция спецназа а-ля «Каракас». Но что-нибудь они могут сделать, считают в Москве. Возможно, не без оснований, как трудно сказать, но, может быть, и не без оснований. А раз так, значит, нужно вот продемонстрировать, что мы, во-первых, на страже, мы охраняем нашего президента, мы помним о том, что... Значит, было покушение на его резиденцию, хотя его там не было, и хотя никакого покушения-то, в общем, не было никого. Никто не долетел до этой резиденции, никакие дроны не долетели.
Кстати, да, здесь, правда, возникают отдельные вопросы, простите, что я вас перебиваю, возникают, конечно же, отдельные еще вопросы к тому, тогда как же работает ПВО вокруг Валдаева, о котором из материалов расследователей нам очень хорошо известно. Юрий, большое спасибо, и военный эксперт Юрий Федоров был с нами в прямом эфире. А вот политическую плоскость мы хотим отдельно еще обсудить, отдельно не поговорить о том, в каком контексте происходит и удар орешником, этот второй удар, ну, по крайней мере, так заявляет Минобороны. И к нам присоединяется политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько убедительно, на ваш взгляд, выглядит вообще эта версия именно об ответе за атаку на Валдай? И вообще, для какой аудитории она в первую очередь предназначена? Вроде бы Трамп уже дал понять, что не особо впечатлился этой историей.
Ну, эта версия, она очевидна для российского внутреннего потребителя. потому что на мировом уровне российская страна уже перестала говорить об атаке на резиденцию Путина, потому что, ну, все понятно, это же проверяемая вещь. Ее, собственно, проверили те, кто должны были, и сказали, что это все ерунда. Но для россиян надо было что-то сказать, потому что звучало, что будет ответ. Ну, знаете, каждый знаковый, значительный удар России по Украине всегда объявляется ответом. Россия наносит исключительно ответные удары. Поэтому тут абсолютно ничего нового. И понятно, что это не рассчитано на зарубежного потребителя информации.
Ну, тут, в принципе, да, получается, учитывая, что Владимир Путин сам неоднократно говорил о том, что он и войну-то начал как бы в ответ, он, и прочие такие были своеобразные эквилибрические вербальные конструкции. Но вот вообще о близости к границам ЕС и НАТО, в плане удара орешником я имею в виду, первым упомянул мэра Львова. Его привлечение внимания понятно, но на удар реагировал и путинский переговорщик Кирилл Дмитриев. Правда, реагировал он в первую очередь на твит Каи Каллас. Кому же, вот, на ваш взгляд, этот символический месседж адресован в первую очередь? С кем таким образом Кремль ведет диалог, если угодно? Для кого это, если это демонстрация силы, а все очень похоже на нее, то для кого же она в первую очередь? Особенно учитывая второй уже, как минимум, о котором известно, танкер, который задержан в Карибском море.
Ну, это такая специфическая демонстрация силы. Это демонстрация не того, что Россия сильна, а того, что Россия не совсем слабая. И считаться с ней все-таки надо. Вот такой... демонстрация силы с позиции бессилия. А все-таки орешник у нас есть, и все-таки, видите, вот он уже долетел почти до границы Евросоюза или почти до военного хаба в Жешуве. Там действительно оставалось чуть больше 100 километров до города Жешуве, через аэродром которого поставляется большая часть военной помощи Украине. Ну, это не секрет, это все знают, кому нужно. Ну, я думаю, аргумент опять-таки слабоватый. Думаю, что за этим орешником внимательно наблюдают ведущие спецслужбы мира и примерно понимают, что там может быть. По слухам, это уже третья попытка его запустить. Первая, мы помним, точно так же, без боевой части, орешник прилетал в город Днепр, в районе конструкторского бюро и завода «Южмаш». Второй, по слухам, улетел вроде бы даже в Казахстан. Эту тему как-то замяли, тем более, что жертв и разрушений там не было. И вот Россия показала, что все-таки может отправить этот орешник туда, куда хочет, что он у нее летает как минимум через раз. Ну и не более того, я не думаю, что это что-то всерьез меняет в раскладах. Гораздо важнее, мне кажется, обстрел Киева, который случился в эту же ночь. Такое впечатление, что там обстрел вообще велся сознательно по... живым кварталом, то есть по гражданскому населению. Ну, трудно утверждать это наверняка, но вообще-то так оно и было. Например, повторный удар, когда приехали спасатели и врачи разбирать завалы, помогать пострадавшим в жилом доме, и прилетел второй раз туда же дрон, пострадали медработники. То есть тем самым Россия демонстрирует, что ни о каком мире она разговаривать не хочет, ни в каком мирном соглашении не заинтересована. И я не совсем понимаю, как российские официальные лица на таком фоне будут дальше делать вид перед Трампом, что только о мире они мечтают.
Насколько здесь важно учитывать недавние договоренности о гарантиях безопасности Украине, достигнутые в Париже? Насколько этот фактор может повлиять, в том числе, вот вы упомянули атаку на Киев, мы очень подробно о ней рассказали в начале нашей программы, в нашем сюжете. Действительно, двойные удары, когда уже удар попал в многоэтажку, туда уже приехали сотрудники скорой помощи, МЧС и так далее, они уже работают, они даже уже заканчивали работу, туда прилетает еще одна ракета или дрон, и это уже накрывает как раз-таки службы спасения.
Понимаете, это полностью отбивает российскую версию, что стреляли, запускали эти дроны якобы по каким-то военным объектам, но ПВО их так вот сбило над живым домом. Ну, тогда второй раз не прилетал в тот же живой дом.
Действительно. И вот учитывая этот подобный вид атак, каким образом, может ли это быть взаимосвязано с тем, что сейчас прямо, ну, по сути, приближается постепенно какой-то процесс, ну, скажем так, красной линии для принятия решения? Дональд Трамп сдвигал ее в течение полугода, если как минимум полугода, но если брать изначальные летние еще переговоры по этому поводу, учитывая, что уже есть гарантии безопасности от Европы, как минимум обещанные, как минимум есть конкретные договоренности о количестве военных, которые могут направиться в Украину и так далее. Каким образом, можно ли здесь считать некую реакцию со стороны Москвы еще большую в плане милитаристского такого вот давления, я бы даже сказал?
Да, само это заявление про фейковый обстрел резиденции Путина в Алтайске 29 декабря, он показал, на самом деле, что мирный процесс шел пока перед Новым годом только в одной плоскости. Украина согласовывала свои реальные красные линии, приемлемые для нее параметры мирного соглашения со своими союзниками, отдельно с европейцами, отдельно с США, поскольку на сегодня это, по сути, разные лагеря. И вот это соглашение, в принципе, близко к финалу. Возможно, оно уже и не требует дальнейшей финализации, пока не будет прояснена позиция России. А позиция России вот прояснилась. В Москве очень испугались того, что вот есть какие-то уже готовые условия, приемлемые для всех, кроме Москвы. И стали срочно рассказывать сначала, что они изменят переговорную позицию из-за якобы этого обстрела. Потом они перестали это говорить, когда стало очевидно, что обстрела не было. Но вот сейчас подают такого рода сигналы. Поэтому ожидать какого-то мирного соглашения в ближайшее время бессмысленно. Сначала надо на Россию так надавить, чтобы для них цена продолжения войны стала выше, чем цена заключения мира.
Георгий, у нас с вами заканчивается время эфира, но последний вопрос, я попрошу ответить коротко. Вы говорите о давлении, допустим, захваты танкера. Это и есть давление или это пока еще не совсем то?
Это похоже на элемент давления, но хотелось бы более последовательной позиции Соединенных Штатов. Вот важным сигналом может быть зеленый свет законопроекту о вторичных санкциях.
О котором как раз Инстаграм раз за разом повторяет. Да, действительно. Георгий, большое спасибо. Политолог Георгий Чижов был с нами в прямом эфире. И вот напомню, еще издание «Эксиос» пишет, что США передали России согласованный с Украиной мирный план. Возможно, это тоже часть вынужденного такого вот ответного российского давления через военные действия. На этом на сегодня все. Увидимся с вами в понедельник в это же время. Скажем о новых событиях. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку.